Каждую пятницу после 15 часов в прямом эфире «Эхо Перми» психотерапевт Александр Вайнер в компании соведущей Лидии Петуховой обсуждают исключительно
то, что в вашей голове.
Здравствуйте, дорогие друзья, приветствую вас. Как обычно, в прямом эфире я, психотерапевт Александр Вайнер. Как обычно, со мной моя бессменная соведущая Лидия Петухова. Как всегда, мы обсуждаем, как работает голова. Лидия, анонсируйте, пожалуйста, тему сегодняшнего эфира.
Александр, мы сегодня, на удивление, будем говорить про космонавтов. Расскажите, как космонавты вообще связаны с тем, как работают наши многострадальные головы?
На самом деле, напрямую связаны. Дело в том, что у нас на прошлой неделе из каждого утюга были сообщения по поводу киноэкспедиции, вот это вот все. И я подумал о том, что, в общем, достаточно странно, что складывается такая ситуация. Много наработок космических, ну, по сути дела, да, и они почему-то совершенно не используются. Ну, имеется в виду много космических наработок, которые сделали психологи, психиатры, нейропсихологи для подготовки космонавтов в Штатах, в России, в Японии и так далее, и так далее. И почему-то они совершенно не используются, что называется, гражданским населением. И мне показалось, что было бы очень логично, если бы мы все эти наработки как-то начали в мирной жизни, что называется, использовать. Дико извиняюсь, я просто параллельно пытаюсь настроить все на свете. Лидия, вы ошибаетесь. На самом деле все не работает.
Но я пока расскажу, что было.
Чудесно,
в статье,
расскажите, пожалуйста.
В инстаграме доктор Вайнер. Там была чудесная статья про то, что сейчас мы из-за пандемии многие находимся в тех же самых условиях. То есть мы тоже заперты, у нас не очень много социализации, у нас есть тревога за свою жизнь, у нас непонятно, какое будет. Будущее нас ждет впереди, и космонавты с этим умеют справляться, но, возможно, умеем тогда и мы.
Так, ладно, давайте тогда я вроде все настроил, я практически как космонавт вроде бы все более или менее настроил. Так, понял, что у меня в углу на заднем плане стоит бутылка, что, конечно, хорошо, учитывая, что в ней ДС-средство, но не очень хорошо с точки зрения картинки. Так, давайте тихонечко начинать. Значит, во-первых, космонавты умеют выживать в изоляции. Они это научились делать не сами, их научили делать специалисты. А специалисты тоже научились делать не сами, потому что, вы не поверите, но изначально у нас не было никаких космических полетов, а изначально у нас были морские путешествия и спелеологические экспедиции. И опыт именно их изначально использовали в космической индустрии нейрофизиологи и психиатры. В чем, собственно говоря, суть? Когда страна сказала «надо», значит, доктора ответили, что «извините, пожалуйста, а вы что от нас хотите? Мы вообще-то, извините, пожалуйста, про космос ничего не знаем. Вот кого мы должны вам готовить?» Но надо, значит, надо, и поэтому для начала открыли опыт морских путешествий, и выяснилось, что, во-первых, люди, которые вынуждены были пересекать большие расстояния по морю, либо спускались в пещеры в какие-то, значит, экспедиции, они справлялись с рефлексией и большими психическими нагрузками, прежде всего, используя, ну не то, что используя, да, а будучи вынуждены использовать большой объем физического труда. То есть, когда ты вынужден на какой-нибудь яхте преодолевать какие-нибудь, там, не знаю, там, сотни морских миль, так или иначе, ты все время вкалываешь, ты все время следишь, ты все время там внимательно, значит, отслеживаешь всякие курсы и прочее, прочее. Я сейчас не говорю про всякие кораблекрушения, когда люди просто там лежали, значит, на надувных плотах и дрейфовали. Я говорю о каких-то активных морских путешествиях. И в результате первое, что мы должны понимать, что если вдруг мы оказались дома, ну, потому что у нас удаленная работа, потому что новые условия жизни таковы, что, значит, мы ушли все на дистанционную учебу, на дистанционную работу, и это, безусловно, имеет свои плюсы, потому что, ну, как бы у тебя рынок труда, он, в общем, стал гораздо крупнее, потому что ты не привязан географически к тому городу, в котором ты живешь, и в котором экономика умирает с одной стороны, а с другой стороны, ты все время проводишь в четырех стенах, и, в общем, мы должны понимать, что одиночное заключение вообще-то используется как дополнительное наказание в любых тюрьмах мира. И вот тут важный момент, который, кстати говоря, понимали изначально психиатры, которые работали с космонавтами. Почему, с одной стороны, мы используем одиночное заключение как устражение наказания в тюрьмах, а с другой стороны, многие люди говорят, эх, мне бы сейчас отдохнуть бы, чтобы никого не видеть и не слышать. Объясню. Дело в том, что вот эта вот изоляция, она бывает добровольной, бывает вынужденной. Когда изоляция добровольная, наша психика ее воспринимает, ну, она, во-первых, идет на нее, потому что изоляция в данном случае будет снижением напряжения, потому что голова перегружена большими объемами информации и коммуникации. А с другой стороны, голова, значит, на нее идет, потому что это большое расслабление. Когда изоляция недобровольная, то есть когда голова вообще этого не хотела, и ей навязали ее насильно, и никаких там перегрузок не было, голова воспринимает это как огромное наказание, потому что мы вообще-то животные социальные. И понимая, что изначально космонавты, а теперь обычные люди сталкиваются с огромным объемом изоляции, я уж не говорю по карантину, даже сейчас на удаленке, мы должны понимать, что если мы не загрузим человека физическим трудом, то, в общем, будет его голове очень плохо. Дальше опыт, который мы вынесли из морских путешествий, это, конечно, имитация общения, потому что люди, которые оказывались добровольно или недобровольно в этих самых путешествиях в одиночном плавании, либо в очень небольших командах, они, особенно в одиночном плавании, они начинали общаться либо с какими-то игрушками, которые оказывались на яхтах и на кораблях, либо они начинали общаться с сами собой, либо они начинали активно общаться, с животными, если им так повезло. Но понятное дело, что роль пятницы далеко не всегда исполнял человек, и даже, как правило, исполнял человек. И более того, роль вот этого собеседника не всегда вообще исполнял субъект, то есть существо одушевленное. Очень часто это были существа неодушевленные. Я говорю не о каких-то психотических эпизодах, я говорю именно о том, что люди снижали напряжение от отсутствия коммуникации именно через имитацию общения с неодушевленными неживыми существами. И, кстати говоря, я все время говорю, что 40 кошек это не психическое, в смысле, которое заводит гипотетическая женщина, это не психическое заболевание, это способ избежать госпитализации в психиатрическую больницу. То есть 40 кошек — это то, что ее отделяют от психического заболевания. И когда я это говорю, я как раз имею в виду вот этот вот опыт, когда люди имитируют общение, человек имитирует общение, с той же кошкой, имеется в виду, все-таки кошка не человек, если тебе кошка отвечает, значит, нужны нейролептики, по крайней мере, человеческим голосом. Но, тем не менее, именно эта коммуникация является, по сути дела, вариантом сублимации, про который писал Фрейд, то есть вот выпусканием этого пара. Кроме того, следующий момент в плане самоизоляции — это, конечно, режим. То есть в 60-е годы провели очень интересный эксперимент в Советском Союзе, потому что готовились к ядерной войне, то есть были, не то чтобы были уверены, да, но, в общем, рассматривали вариант, что она таки может случиться, и что, соответственно, все живое на Земле погибнет, и люди должны будут выживать в бункерах. И, соответственно, людей поселили, тех, над которыми проводили эксперимент, поселили в горные шахты, благо с этим недостатка не было. В смысле, благо последних недостатка не было. И в результате ученые заметили очень интересную вещь, что длительность суток людей, которые жили под землей, она изменилась. То есть, что это означает? Сначала сутки стали продолжаться 26 часов, потом они удлинились у них до 52. И работая со своими пациентами, которые находятся в депрессивных эпизодах, я обратил внимание, что у них у всех сутки удлинены. То есть, по крайней мере, до 26 часов они удлинены. Человек фактически живет в этом ритме. Плюс к тому, у него сон примерно часов 5. Причем с пробуждениями. То есть они как-нибудь черт знает когда ложатся. Под утро просыпаются тоже непонятно когда. Потом снова засыпают. И в результате именно сбившийся режим фактор риска для психического здоровья космонавта и фактор риска для любого человека, который оказался волею судеб на неком подобии самоизоляции. И в этом смысле космонавтам поддерживают, искусственно поддерживают, 24-часовой день для того, чтобы провести таким образом профилактику в плане психических заболеваний. Я очень рекомендую вот людям, ну, у меня просто пациенты подобные, они там, значит, люди творческих профессий, а кто-то там, значит, работает на удаленке, кто-то сам себе хозяин. В общем, нету внешнего вот этого вот рабовладельца, который будет тебя бить, если ты к 9 или там к 8 часам не приехал на работу. И как только этот рабовладелец внешний экзоскелет вот этот вот вываливается, начинается съезжание в 26-часовые сутки, и начинаются различные психические проблемы. Поэтому, значит, первый момент — это физический труд, второй момент — это коммуникация, вот хоть с кошкой, если нет человека. И третий момент — это поддерживание режима. Вот то, что мы можем точно своровать у космонавтов для того, чтобы, значит, свое психическое здоровье в рамках изоляции вот этой вот удаленной работы сохранить. Дальше, значит, изоляция на троих. То есть сначала про эксперименты психические, а потом про то, как это касается нас в реальной жизни. В 67-м году провели, на самом деле, очень жесткий эксперимент. Сегодня его бы никогда не разрешили проводить, потому что он нарушает вообще базовые представления об этике. Но тогда, в общем, это было без проблем. На 366 дней людей закрыли фактически в бочке. Ну, не в бочке, конечно, прям в бочке, в которой огурцы, насколько я помню, в Советском Союзе это проводили. Не в бочке, в которой огурцы, значит, там солят, а в бочке, ну, такой там, что-то она была... Ну, как маленькая комнатка такая. Очень прям маленькая комнатка. Закрыли, если я правильно помню, трех человек. Да, 3 на 4 метра была комната, вот эта вот бочка. Закрыли, значит, трех человек. Они там, ну, жили в жутко спартанских условиях. То есть там, типа, душ раз в 10 дней. Значит, воду только из отфильтрованной там мочи, условно говоря, пьешь. Там, огурчики, помидорчики, что называется, своего огородика, который ты там вырастил. Не вырастил, значит, голодаешь. Ну, в общем, вот готовили людей к последствиям ядерных войн и космическим путешествиям. Ну, точнее, не людей готовили, а, значит, эксперимент проводить для того, чтобы понять, как работает психика в таких условиях. И вот что интересно. Двое из троих начали дружить против третьего. То есть вот когда маленькие группы находятся в изоляции, мы видим, что начинается конфликт. То есть, по сути дела, тот, против кого дружат, он оказался в двойной изоляции. И подобную ситуацию мы по факту видим во многих семьях. Когда там папа ходит на работу, а мама сидит с ребенком, и мама начинает с ребенком дружить против папы, или наоборот. Папа такой вот, значит, который все на свете разрешает, потому что он не хочет особо сильно напрягаться, а мама, соответственно, пытается чего-то там, значит, быть строгой для того, чтобы как-то ребенка повоспитывать, и папа, соответственно, хороший ребенок с папой объединяется и начинают дружить против мамы. Я даже не буду говорить о том, насколько это там тлетворно и разлагающе влияет там на психику ребенка, когда один родитель дружит с ним против другого родителя. Но по факту родитель, вот тот, против которого дружат, он оказывается, вот, ну, может быть, не в такой жесткой двойной изоляции, как человек, который там жил в этой бочке 3 на 4, но фактически тоже в двойной изоляции, потому что ты как бы весь день, условно говоря, там чем занимаешься, работаешь, а потом ты приходишь домой, и ладно еще, если приходишь домой, а сейчас-то это уже другие реалии, ты весь день фактически сидишь где-нибудь там в углу за компьютером, а под вечер ты выходишь из-за компьютера и оказываешься в ситуации, где твои домашние дружат против тебя, то есть ты весь день напрягал свою башку работой, и тут же ты напрягаешь свою башку тем, что ты находишься как бы в такой вот зоне отчуждения. И в результате вот два... Ну, опять же, понятно, я там не буду говорить про то, что так делать очень плохо. Это какие-то там замечания серии того, что, значит, хорошо быть богатым и здоровым, а не бедным и больным. Но вот два момента. Первое. Во-первых, для того, чтобы минимизировать вероятность вот такой вот дружбы двоих против одного, ну, или там троих против одного, необходимо, чтобы у каждого члена семьи по возможности было какое-то свое пространство. Значит, это тезис номер один. Но при этом я понимаю, что мы живем в тех жилищных условиях, в которых мы живем, и это не всегда достижимо, но тем не менее. Если у вас есть возможность ходить на, там, в офис на работу, то, поверьте, лучше ходить. Я в юности мечтал работать дома, а потом, получив возможность работать дома, я понял, что это не вариант, потому что психика это очень плохо переносит. То есть лучше там потратить несколько, там, ну, какое-то количество денег для того, чтобы снять себе там какой-то офис или хотя бы там рабочий стол, просто для того, чтобы выходить из дома. И из этого следует второй момент. Почему против себя начинает дружить, ну, помимо всего прочего? Потому что тебя становится слишком много. То есть вот сила действия равна силе противодействия не только в физике, но это точно так же и в, в психиатрии, и в психологии. Именно поэтому существует вообще такой подраздел реверсивная психология, которая как раз занимается противодействием психики. То есть, ну, вопрос о том, что дети не хотят кушать, да? Так дети не хотят кушать, потому что вы их насильно кормите. Чем сильнее вы их насильно кормите, тем активнее они будут отказываться от еды. Но это ладно, это как бы тема не этого эфира, поэтому не будем глубоко в это залезать. Я, собственно, о другом. Вы мне можете сказать, а как, собственно, вот оказавшись в... Вот вы говорите, что, типа, для того, чтобы против меня не дружили, меня должно быть поменьше. То есть люди должны немножко проголодаться, мои домочадцы должны немножко проголодаться по поводу меня. Но при этом я, то есть моя тушка, она все время в нашей небольшой там двух- или трехкомнатной квартире, где там живут, условно говоря, там помимо меня еще там двое детей, еще там, значит, мама с папой, не дай бог. И в результате как вот и вообще я должен уменьшить свое количество, что мне там, значит, на балконе, что ли, жить? Спрашивали, отвечаем. То есть вы должны понимать, что то, что вас много, это ведь что означает? Не то, что ваша тушка где-то там торчит и мозолит глаза. Ваше количество измеряется вашим, извините за тавтологию, количеством в коммуникации, а не вашим физическим пребыванием в помещении. То есть голова вас начинает видеть и считывать, и вас переедать тогда, когда вы обмениваетесь с другим человеком эмоциями. То есть коммуникация для нашей психики прежде всего это даже не обмен информацией. Ну, хотя это тоже, конечно. Но это во вторую очередь. В первую очередь это обмен эмоциями. И когда вы убираете вот этот вот компонент эмоций и убираете коммуникацию, то есть сводите коммуникацию к 20 словам в день только по делу, у вас сразу что становится достаточно мало. И я бы рекомендовал вот четко вообще, особенно когда всякие вот эти начинаются домашние работы, ну, в смысле работы на дому всей семьи, я бы рекомендовал очень четко отслеживать, как на тебя реагируют твои домочадцы. Как только они начинают, значит, капризничать и воротить свой чудесный, значит, нос от тебя, ты должен сразу же уменьшить количество себя, минимизировав общение с ними как на уровне просто вербальном, то есть на уровне слов, чтобы их было там 15 слов в день, так и на уровне самое главное эмоциональном. То есть то, что ваша тушка в этот момент в комнате, вообще ничего не меняет. Дальше последний, наверное, момент, про который я всегда говорю, ну просто как заведенный, как попка-дурак, это дисциплина. То есть тут, значит, всплыли труды историка Мэтью Херша. Он описывал, ну, собственно, можете почитать, он описывает, как формировались первые космические отряды НАСА в США, вот эти первые астронавты. И он пишет, что, значит, тогдашние психиатры, которые, значит, ну, выбор пал на летчиков ВВС, чтобы, значит, из них выбирать первых космонавтов. И тогдашние психиатры американские очень боялись, что эти летчики-испытатели, значит, которые захотели стать космонавтами, сейчас прямая цитата будет, могут оказаться адреналиновыми наркоманами, которым быстрые самолеты позволяли сублимировать их сексуальное отклонение. Ну, и тут, в общем, слава богу, выяснилось, что психиатры, мягко говоря, перестраховались, что летчики не только не оказались, значит, адреналиновыми, сложные слова, наркоманами, но помимо этого выяснилось, что они очень хладнокровные, очень собранные, и именно благодаря их вот этой вот военной дисциплинированности, хладнокровии и собранности, и был сформирован первый, ну, собственно, «Меркурий-7», это вот самый первый отряд американских астронавтов, которые там впоследствии, соответственно, значит, там вылетали в космос. Вот основные моменты, которые мы можем прям смело взять из базовых психологических методик работы с космонавтами. Так, на этом, значит, я затянувшуюся вступительную речь закончу. Аж на 16 минут. В другом бы меня хватало на 16 минут, да, в моем возрасте, Лидия. И с чистой совестью можно переходить к вопросам, которые вы можете отправлять, во-первых, в YouTube «Доктор Вайнер», где, собственно говоря, ведется прямой эфир. А во-вторых, если вдруг вы почему-то стесняетесь, то имейте в виду, что для следующих эфиров вы можете зайти в Инстаграм доктор Вайнер и в директ, собственно говоря, все, что вы думаете об этом, написать. Ну и вот, и Лидия это все зачитает. Лидия, зачитывайте.
Ну, Александр, самый первый вопрос сразу. Здравствуйте. Физическим трудом, то есть нужны физнагрузки?
Абсолютно верно. Трудотерапию вообще никто не отменял.
Нет, ну сейчас, как нам известно, во все фитнес-центры мы можем войти только по QR-коду, которых не у всех есть и нет у всех возможности его получить.
Лидия, ну слушайте...
Заниматься дома, в гимнастике
делать? Во-первых, Лидия, я все время повторяю, что, значит, мы вещаем не только, значит, в городе будущего Пермь, но мы вещаем вообще там от Владивостока до Калифорнии, и вы не поверите, далеко не везде есть QR-коды в входе в спортивный зал. Во-вторых, вы же понимаете, что любые решения, в общем, они временные. Я помню, когда там просто вот, когда случился карантин в 2020 году, в социальную сеть ты не мог зайти, потому что вообще ничего там, вообще ни в одной из социальных сетей не было ничего, кроме, значит, плача Ярославды по поводу того, что вот, типа, нас всех заперли в домах и прочее. Не, я ни в коем случае, я на стороне тех, кто не хотел, чтобы их запирали в домах. Но дело-то не в этом. Дело в том, что кто-то сейчас вообще об этом помнит. Ну, серьезно. И то же самое будет с этим введением QR-кодов. То есть, они там, условно говоря, там все заново откроют через там сколько-то там недель, и все об этом благополучно забудут. В 2022 году вы об этом не вспомните, уверяю вас, Лидия. Это первый момент. Второй момент. Ну, то есть какая-то такая наивность у людей тоже вот воспринимать на голубом глазу все вот эти лишения. Все вот эти решения, ну...
Лишения спорта, как они могли?
А во-вторых, ну, никто же не отменял физическую нагрузку дома. Ну, в чем проблема-то? И вы так говорите, как будто вот там одиночные мореплаватели, они прям ходили в спортзал у себя там на какой-то яхте там 10 там, или 15 метров длиной. Какой-нибудь там Федор Конюхов условный. Ну нет, ведь там физическая работа была. Вы вымоете пол, Лидия. Ну, вам прям, вы устанете, я вас уверяю.
Ну да, если трехкомнатная квартира, я, кстати, могу даже вспотеть, когда его вымою. Но я быстро мою.
Ну, я не сомневаюсь.
Нет, а на самом деле, ну, и всем членам семьи, то есть сидишь и просто, нет, все, ребят,
мы сидишь встаем... и приказываешь, мойте пол.
Да, мы встаем на физминутку, ребята.
А зачем? Нет, у тебя зона ответственности за кого? За тебя и за несовершеннолетнего, которого ты воспитываешь. У тебя нет зоны ответственности за мужа или за жену, это пусть у них голова болит за себя. Так, значит, дорогие друзья, мы сейчас будем медленно и печально прерываться на 5 минут на новости и рекламу, а потом мы вернемся и продолжим. Дорогие друзья, мы вернулись. Снова в эфире я, психотерапевт Александр Вайнер. Снова со мной бессменная соведущая Лидия Петухова. Мы обсуждаем, опять же, как работает голова. Опять же, у нас прямой эфир параллельно в YouTube доктор Вайнер. Опять же, вы можете туда присылать свои вопросы. Мы сегодня рассказываем про то, какие моменты мы можем взять из того опыта, который наработали психологи, работая с космонавтами, своровать, я бы даже сказал, в нашу текущую, обычную, совершенно неромантичную, некосмическую жизнь. Лидия, рассказывайте, какие у нас там есть вопросы, что ты мне подсказываешь, что не только по этой теме.
Да, есть прекрасный вопрос. Как повлиять на мужчину поведением, если в WhatsApp он уже два раза не здоровается в начале разговора и сразу же, к примеру, как-нибудь шутит, хотя я ему в ответ говорю «привет». Нужно высказать ему это, что мне не нравится, когда меня не приветствуют.
Слушайте, ну вот я все равно не устаю говорить, что... Как в том анекдоте, чтобы не начали собирать в Советском Союзе, все равно получается автомат Калашникова. Чтобы не начали обсуждать, все равно вопросы будут про отношения. Ты, ну, Лидия, Господь с вами, ну какая любовь?
Чистое горное воспринятие.
Короче, мысль моя простая. Меняете свое поведение таким образом для того, чтобы человек был вынужден изменить свое поведение, и приходит в вашу жизнь счастье. Что это означает на практике? То есть я против того, чтобы вы начинали говорить о том, что, ну, по крайней мере, больше одного раза. Что я, мол, хочу, чтобы ты со мной здоровался. Какие проблемы? Он с вами не здоровается, вы с ним не здороваетесь. Если выяснится, что это ваш отдельный таракан, и что для вас это жутко важно, а мужчина этого даже не замечает, Ну, какие проблемы? Если он не поздоровался, вы просто с ним начинаете общаться формально, сухо и там только по делу. Если он с вами поздоровался, то вы прямо целуете его в нос и рассыпаетесь в каком-то благостном, в какой-то благостной коммуникации. Опять же, не надо ему ничего объяснять, потому что решение будет принимать его бессознательное. Мы подобным поведением обращаемся к его бессознательному, и совершенно не важно, что там поймет его сознательное.
Александр, мне бы не хотелось ни в коем случае принижать интеллект, и особенно бессознательное мужчина, оно прекрасно. Но, а скажите...
А более того, оно такое же, как женское.
Да. А мужчина точно поймет, что вот как бы ему отворот-поворот просто потому, что он не написал «привет»?
Ну, я же сказал, что один раз можете сказать, но не больше.
А, хорошо.
Ну, на самом деле, я думаю, что понял бы и без одного раза. Вы вот недооцениваете мужчин.
Нет, я мужчин, как правило, переоцениваю, увы. Знаете, как
Лидия,
это больно.
То, что вы разочаровываетесь, говорит не о том, что вы мужчин переоцениваете.
О том, что вначале я очаровываюсь.
Нет, о том, что вы переоцениваете свои возможности в плане... Да, нельзя
Сейчас
меня...
Сейчас индивидуальная консультация начинается.
Бесплатная, заметьте, впервые в жизни.
Ничего себе.
Поймите, что мы меняем поведение другого человека, меняя свое... через свое поведение. Если другой человек ведет себя не так, как нам бы хотелось, проблема в нашем поведении, Лидия. А не в том, что...
Вот сегодня я об этом подумаю вечером. Обязательно. Спасибо, Александр.
Пожалуйста, Лидия.
Я, в общем-то, думаю, что мы все подумаем. Александр, хотела задать вопрос. Скажите, как бороться с невнимательностью в работе, в жизни, везде? Очень от этого страдаю. Знаю, что у меня есть такая нехорошая черта. Поэтому, что касается работы, все всегда перепроверяю. Но помогает редко. Также проявляется это и в жизни. Захожу в магазин, ищу определенные товары, кидываю взглядом витрины и как будто бы его не вижу. Что со мной творится в местах вроде ЖД вокзалов, аэропортов и так далее? Вообще молчу. Может, есть какое-то средство от данного недуга? Страдала от этого и в школе. Задачки решала правильно, но если не совершила элементарную ошибку по невнимательности, то день пришел зря.
Ну вот смотрите. Я бы тут поостерегся давать какие-то глобальные советы для всех людей на Земле. Давайте так, я озвучу какие-то основные моменты, которые могут за это быть ответственны. Ну, первый момент, естественно, мы должны исключить неврологическую патологию, то есть если у человека падает концентрация внимания, мы сначала должны подумать, а не является ли это, собственно, последствием каких-либо органических поражений морфологического субстрата, то есть тканей мозга. В частности, например, может быть нарушение трофики, то есть питания, то есть кровоснабжения. Если, значит, невропатолог нас выслушал, посмотрел и сказал, что это все у вас бабушкины сказки, все у вас нормально, идите с миром, тогда мы, соответственно, значит, думаем о том, что может просто не хватать сил. То есть вот есть какое-то количество сил, которое мозг черпит из того количества килоджоулей, или, как принято у нас в России называть это, килокалорий, которые вы получаете из еды. Причем тут еще важно обязательно, чтобы у вас был хороший сон, потому что, в общем, функционирование мозга и вообще весь этот энергообмен очень сильно завязаны на сон. Но предположим, что вы хорошо кушаете, что вы хорошо спите. Тогда второй вопрос, тоже связанный с энергией. То, что вы получаете достаточно энергии, ведь не означает, что ее вам будет хватать. То есть даже при условии, что я получаю зарплату, например, там условно миллион, а не факт, что мне ее будет хватать при условии, что у меня, например, кредит, по поводу которого я выплачиваю 950 тысяч в месяц. Поэтому следующий момент, значит, второй момент, который вы должны проверить, это, соответственно, насколько вы соблюдаете вот как раз режим отдыха, то есть отдыха физического. Третий момент. Мы должны проследить, а нет ли в вашей жизни каких-то хронических психотравмирующих ситуаций, которые вы... ваша голова должна все время носить как рюкзачок за спиной. То есть вы поймите, что вы занимаетесь текущими делами. Вы там моете пол, вы там работаете, я не знаю, водите автомобиль, и так далее, и так далее, и так далее. Но все это нужна энергия. Энергия просто биологическая в килоджоулях, которая... Если параллельно вы тратите... Причем вот уровень энергетический, он индивидуальный, обусловленный генетикой, возрастом, ну, в том числе и полом, кстати. И это совершенно неисправимо. То есть вот вы будете получать то количество энергии, которое вы можете получать, и не больше. Но это как аккумулятор телефона. Ты можешь держать его заряженным, ну, как бы в розетку воткнутым там хоть целый день, но все равно больше, чем влезает в аккумулятор, энергии туда не влезет. Вот примерно то же самое и наша голова, и наша ретикулярная формация, это вот та самая часть в стволе головного мозга, которая, ну, по сути дела, ну, огрубленно можно назвать ее аккумулятором. Значит, третий момент — это, собственно говоря, насколько рачительно вы тратите свои силы. То есть вот они ограничены, их надо пытаться рачительно. Если вы все время тратите силы на то, чтобы держать вне поля зрения вот так вот какие-то психотравмирующие проблемы, то, естественно, вам не будет хватать сил, ну, точнее так, вам не будет хватать сил, и голова их автоматически без вашего участия будет распределять на самое необходимое. Вполне возможно, что в список самого необходимого не входит, там, я не знаю, концентрирование внимания там, по поводу того, во сколько, например, у вас посещение стоматолога. И вы, например, записались на среду, а приехали в четверг. Или записались на 6, а приехали, например, в 7, потому что вам так показалось. Третий момент — это то, что Фрейд называл ошибочными действиями. То есть вы можете приехать к стоматологу не в среду, а в четверг, хотя записаны на среду, не потому, что у вас не хватает энергии для концентрации внимания, а потому что просто ваша голова настолько не хочет ехать к стоматологу, что она просто саботирует ложными вот этими воспоминаниями, что вам якобы надо в четверг. И в результате вы думаете, что проблема с вниманием, а на самом деле просто голова привыкла управлять вами, и вы там вообще, ну, там, как было сказано в бессмертном фильме «Место встречи», это вы номер 16. Вот. Дальше. Дальше. Это, собственно говоря, просто голова. Как бы поинтеллигентнее сказать, Плюшкин, ну, как бы голова жадина. То есть у головы есть энергия, у головы все окей с морфологией, с органикой, у головы то есть нет каких-то проблем там со стоматологами и прочее, она там никого не боится, но при этом она, значит, вот очень рачительная. Она прям вот каждый килоджоуль она бережет. Она не собирается, значит, напрягаться ради того, чтобы вы там, значит, были чуть более эффективны. Плевать она хотела на вашу эффективность. Знаете, на чем она ее вертела? Вот. О таком не говорят, а молчат да вздыхают. В этой ситуации, если мы все предыдущие варианты исключили, остается только одно. Понимаете, вот в данном случае последствия от вашей невнимательности, они для вашего бессознательного фактически отсутствуют. Ну, условно говоря, не приехали вы к стоматологу. Ну, пришлось вам, например, оплатить пропущенную консультацию. Или вы поехали в результате к другому стоматологу. Ну, не критичные деньги. Или вообще там вы не заплатили никаких денег, поменяли стоматолога. Так вы этого в своей жизни еще ни разу не видели. Или видели его два раза, и плевать, вы на него хотели. То есть, как бы, последствия невнимательности отсутствуют. И наша задача сделать так, чтобы последствия присутствовали. То есть, ну, условно говоря, не там, я не знаю, не приехал, да, перепутал время по невнимательности, заплати штраф. Да, я уже неоднократно говорил, что самый простой способ... Не, конечно, можно ломать пальцы, как в 90-х, или там паяльники куда-нибудь вставлять, но мне кажется, что финансовые штрафы, они гораздо более эффективны, именно поэтому они приняты во всех странах мира как основная мотивирующая функция для соблюдения правил дорожного движения. Ведь, понимаете, это ж не дураки придумали, что наказываются люди финансовыми там, штрафами за то, что проехали на красный во всем мире. То же самое можно использовать и для себя. То есть вот, пожалуйста, открываете любое приложение онлайн для банка, набираете случайный номер телефона и отправляете ему суммы, этим счастливчикам, каждый раз разным, увеличивающиеся в геометрической прогрессии каждый раз, когда вы проявили подобную невнимательность. Я вас уверяю, что после там, второго-третьего раза жадность победит вашу невнимательность.
Да, Александр, хочется вам немного повторить. Я как-то послушала ваш совет, и когда я второй раз проспала своего стоматолога, я месяц не ела ничего вкусного. Знаете, как было обидно? Зато потом, когда у меня нужно было, ну, у меня был визит, я подскакивала до будильника, потому что я знала, господи, только не пропустить.
Тут принципиальный момент, вот, Лидия, спасибо большое, что напомнили, это неотвратимость наказания. То есть тут, если вы один раз заплатили штраф, а один раз не заплатили, и голова понимает, что, может быть, с вами можно договориться, то эффект не только не будет, но эффект будет обратный, потому что вы таким образом, то есть любое ваше действие, это все равно самодрессировка, так или иначе, нравится вам это или нет. Вы либо дрессируете голову на то, чтобы она была внимательна, либо вы дрессируете голову, ну, в данном случае, либо вы не так, что вы вообще ее не дрессируете. Тогда, если вы сегодня, значит, себя наказали, а завтра не наказали, тогда это тоже дрессировка, но только на невнимательность. Все, так, Лидия. А, нет, у нас еще 5 минут, да, есть?
Да, Александр, у меня вопрос по поводу космонавтов. Если у меня Земля в иллюминаторе, и я как бы так задорненько говорю, поехали, то тогда понятно, что у меня есть дисциплина, на меня смотрит весь мир. Но если я сижу дома на удаленке, и вот я могу работать в пижамке, а могу работать вообще в трусах, меня же никто не заставляет. Вот как мне саму себя заставить?
Вот поэтому я и говорю, что очень круто, когда ты снимаешь там офис, или, значит, заявляешь на работе, что ты будешь работать в офисе, или ты снимаешь хотя бы место в open офисе. Ой, не open, а как это называется? Коворкинг. Да. То есть ты уже заплатил деньги, и, ну, как бы жалко, во-первых. Во-вторых, особенно если ты дома не один, то, в принципе, дополнительная мотивация для того, чтобы приехать. Если так получилось, что у вас там нет, условно говоря, денег для того, чтобы арендовать себе офис, а та фирма, в которой вы работаете, она, например, не работает на уровне там офиса или просто, например, находится где-нибудь в другой части света, где-нибудь там вообще в, там, в Зимбабве или там, не знаю...
В Сингапуре,
в Германии, да, и так далее, то в такой ситуации, конечно, вам необходим модератор. То есть нельзя надеяться только на свою голову. Придется вам договариваться либо с друзьями, либо еще с кем-то. Лучше, кстати, не с друзьями. Для того, чтобы... Ну, типа того, да. Для того, чтобы, значит, вот вы... каким-то образом им хотя бы отписывались. Ну, вот знаете, как на заводе система, что ты, значит, пришел и там карточку эту прокомпостировал, что ты, значит, на работе и там... То есть в одно и то же время, чтобы хотя бы вы начиная работу, и чтобы заканчивали работу. И что вот есть третий человек, которому... Ну, там, не третий, в смысле, а посторонний человек, которому вот вы отписались. Если вы не отписались, то, значит, оплатите в кассу, что называется. И, кстати говоря, сейчас же это вот в интернете продаются в Лиде, не знаю, видели, не видели. Такой пристяжной к спине зеленый фон. Не видели?
Нет.
Ну, в общем, как бы ты типа пристегиваешь. Сейчас же можно выбирать для всяких чатов фон, но для этого нужен зеленый фон. И там, типа, в общем, такой престижной зеленый фон, то есть маленький такой квадратик сзади. И ты, типа, например, тебе неохота сидеть дома, а у тебя там какое-нибудь совещание по Zoom с этими. Ну, на AliExpress, например, по-моему, такие штуки продаются. Ой, они же мне не заплатили. Как, значит, травить нас ковидами, так первое, а как заплатить, так нет. Вот. И, соответственно, ты делаешь себе фон, как будто ты дома, а сам, соответственно, значит, вот ты не дома. Качество, конечно, отвратительное. То есть, мне кажется, ни один вменяемый человек не поверит, что ты в этот момент находишься дома. Но, в принципе, идея богатая. Так, 2 минуты у нас еще осталось. Давайте, Лидия, видимо... Есть у нас еще вопросы?
Нет, мы на все ответили.
Ну и чудесно, мы прям стахановцы. Тогда мы будем медленно и печально прощаться. Во-первых, мы анонсируем наши следующие встречи. Значит, в среду будет у нас встреча в YouTube «Доктор Вайнер». В пятницу у нас будет параллельно встреча в YouTube «Доктор Вайнер» и на волнах радиостанции «Эхо Москвы» Пермь. Это все будет происходить в 13:10 по Москве, соответственно, в 15:10 по Перми. Я пожелаю вам психического здоровья и чудесных выходных, а Лидия анонсирует темы последующих эфиров.
В среду, Александр, мы будем говорить о том, что такое «хочу» и «надо», и как раз именно как себя заставить, и как не давать себе спуску. Вот самодисциплина, сила воли, и вот это все. А в пятницу будет чудесный эфир. Наверняка все уже посмотрели сериал «Игра в кальмара» или «Игры в кальмара».
«Игра в кальмар». Короче, дело даже не в сериале, хотя сериал от Netflix, в общем, интересный. Дело в том, что, да, выйдет в понедельник у меня статья в Инстаграме про то, почему наша голова выбирает тот или иной сериал, или тот или иной фильм, или ту или иную книгу. Почему? В чем секрет популярности? Именно психологический секрет популярности. Но поскольку сейчас вот на волне этот сериал корейский, хотя он от Netflix, «Игра в кальмара», вот, собственно, я это разберу на примере этого сериала, хотя в данном случае мы можем подставить туда и «Гарри Поттера», и что угодно.
И Теда Ласса.
Нет, Лидия, его мы туда подставить не можем. Лидия, всего вам доброго, до свидания, дорогие друзья, до новых встреч.